Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. С нами Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Алексей, вас приветствую.
Да, день добрый.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. У нас вчера был на интервью... не в Ютубе стрим у нас, да, у нас Рутюб, ВКонтакт, ну, в общем, где-нибудь в интернете нас найдете. Вчера у нас умные парни были с Валерием Федоровым, директором ВЦИОМа, и мы обсуждали результаты опросов, рейтинги и так далее. И как раз там фиксировался рост числа одобрений в российском обществе со стороны как раз по части военной спецоперации. Он говорит, что это естественно, потому что как бы, ну, люди видят, люди анализируют, людей убеждают, и удается убеждать, и поэтому дальше нельзя говорить о том, что будет прям по нарастающей, но какая-то фиксация произошла. Сегодня месяц с начала спецоперации. В какой точке мы находимся?
С точки зрения отношения людей, да. Там было так. Первая реакция была неоднозначной. В общем-то, я практически каждый день смотрел социологию, и надо сказать, что общество было поначалу, ну, можно сказать, что даже расколото. В некоторых там социальных группах, возрастных группах количество противников там приближалось к половине или даже было больше половины. Но... очень сильно выручил Запад, когда начались санкции, когда наказывать стали всех вне зависимости от того, у кого какой флаг на аватарке, и кто там за войну и против войны, кто там кого поддерживал, люди на это отреагировали так, что, ну, раз вы с нами так, значит, Путин прав.
Ну, то есть, как бы, мы, с одной стороны, подвергаясь атаке значит, тех государств, мы понимаем, что если они против нас, мы должны сплотиться.
Да, и надо сказать, что видна некоторая растерянность авторов вот этого навала, потому что они рассчитывали на прямо противоположную реакцию.
Пойдут
на
то, в Кремль говорить, что Путин, да, не прав.
Да, что Путин не прав. Да, рассчитывали на то, что будет именно внутри России либо элитный бунт, либо народный бунт, либо и то, и другое. Вот, но... видимо, они что-то такое недооценили и недоучли в нашей национальной психологии. Она здесь сработала на уровне буквально рефлекса, на уровне какого-то вот ДНК национального, что вот в такие моменты, в общем, надо... быть вместе.
Но, с другой стороны, есть, значит, и наше руководство, которое не может недооценивать тоже психологию общества. Ну, потому что, с одной стороны, ну, если западники так, они сплотятся, и все, можно расслабиться на этой. Только месяц прошел. Санкционное давление, оно как бы вот в информационном плане. И пока, ну, как говорят, на собственной как бы спине пока не ощущается так сильно, как оно может ощущаться. И нет недооценки со стороны российского руководства тех вызовов, которые перед ним социальные вызовы стоят.
Ну, поскольку об этом не говорит только ленивый, поскольку об этом с утра до вечера говорят наши противники, поскольку об этом с утра до вечера говорит даже украинская военная пропаганда, было бы странно предполагать, что наши руководители этого не замечают и живут в каком-то своем мире. Конечно, это фактор, конечно, он учитывается, конечно, он уже сейчас влияет на разрабатываемые и принимаемые решения. Все понимают, что вот этот патриотический подъем весенний, он очень возможно не будет таким уж долгим, потому что когда люди начнут сталкиваться с трудностями, когда люди начнут сталкиваться с тем, что вот их жизнь как-то не таким, ну, непрогнозируемым образом поменялось, будут звучать и другие голоса. И сегодня, в общем, вот этот лозунг «своих не бросаем», который стал главным слоганом спецоперации украинской, он должен быть повторен внутри страны. То есть мы не только на Донбассе или на Украине своих не бросаем, мы и здесь, в стране, тоже своих не бросаем. То есть тех, кто оказался в трудной ситуации, тех, кому нужна помощь, мы их тоже не должны бросать.
Но, с другой стороны, российское общество же тоже сегментировано. То есть есть, например, ну, большая общность людей, которые очень мало зарабатывают. Есть, значит, люди, которые имеют какой-то капитал и, например, пытаются из страны уехать и так далее. Вот с ними-то как раз, как говорят, ну, с ними проблем не будет в любом случае. И государство промышленным каким-то объектам будет помогать. Видите, выкуп акций тоже происходит. А что сделать как раз с теми людьми и что делать тем людям, которые находятся, ну, по социальной лестнице на одной из самых низких ступеней? Они же верят, надеются и ждут.
Вот смотрите, с точки зрения именно базовых потребностей, еда, тепло, одежда, да, транспорт, Россия полностью самодостаточна, она сама себя обеспечивает. Проблемы возникают с благами, что называется, более высокого этажа. И здесь мы сталкиваемся с таким парадоксом, условно до спецоперационного устройства нашего общества, нашей социальной пирамиды, что чем выше стоял человек в социальной иерархии, в иерархии потребления, тем сильнее он был интегрирован в Запад. Это касалось и бизнес-элиты, у которой там недвижимость, там яхты, там учились дети и учатся. Это касалось и культурной элиты, которая измеряла свой статус скорее даже признанием там, чем признанием здесь. Это касалось такой вот, как у нас было такое слово, тоже, я бы сказал, довоенное слово либеральной политической элиты, которая тоже измеряла свое место тем, насколько их слышат и ретранслируют там. Это касалось в большой степени даже среднего класса, который на базовое потребление тратил здесь, а на престижное все-таки тратил условно там, либо, так сказать,
квартирку купить, либо яхточку
поездку. Да нет, это про высших, а я говорю даже про средних, что все-таки все премиальное потребление, да, начиная от люксовых брендов в одежде и заканчивая автомобилями, оно было, вот касса здесь стояла, а прибыль там.
Но вот это как раз интересно. Отъезд Чубайса. Одни говорят, это признак очищения системы, что вот, ну, как, все только аплодировать будут. А другие говорят, что это признак того, что система старая рушится. И, в общем-то, и вот и Чубайс уезжает.
Не очень понятно, как эти два тезиса друг другу противоречат. Чтобы система действительно изменилась по основаниям, какие-то ее стержневые элементы, конечно, должны быть разрушены. И в этом смысле я бы даже не делал такой уж акцент персонально на отъезде Чубайса, сколько воспринимал бы этот отъезд как знак того, что тает, уменьшается присутствие так называемых сислибов в российском истеблишменте, в верхнем уровне российской власти. То есть это кто такие сислибы в последние годы? Это люди, которые по мере ухудшения отношений российского руководства с Западом, да, происходившего планомерно где-то с Мюнхенской речи с 2007 года, в общем, занимались тем, что торговали своей вхожестью в разного рода круги западные, выставляя себя как коммуникаторы, ну или
канал
есть такое русское слово «решалы». Вот, то есть,
больше подходит, да, кстати.
Те, которые могут в случае чего там порешать в ситуации, когда уже вот официальные каналы не работают. И сейчас проблема этих решал, собственно, такая фундаментальная, состоит в том, что их услуги больше не востребованы.
Ну, потому что это изоляционизм, или потому что эти люди, в общем-то, своими возможностями решал, ничего не сделали хорошего? Ну, как-то так.
Нет, они использовали эти возможности для того, чтобы порешать какие-то отдельные частные вопросы за умеренную мзду.
Угу.
И сейчас это стало сложно делать. Сейчас нужны переговорщики с Западом другого типа, те, которые могут говорить за страну.
А есть такие? Ну, просто, казалось бы, если Чубайс, условно, хорошо, все равно к персонали возвращаемся, человек, который, как бы, был там спецпредставителем президента, ну, минуточку, там, должность-то она, в общем-то...
Да, пенсионерская должность.
Пенсионерская, ну,
конечно,
все-таки должность
по
была.
По каким-то там целям чего-то. Да,
да,
устойчивого
развития.
ESG,
вот это все.
Да, вот стоим, качаемся, да, устойчивое развитие.
Ну, как-то так. Ну, то есть, скажем, а есть вот те люди, которые будут по-другому коммуницировать? Потому что, с одной стороны, у нас налицо абсолютно в мире снижение вот этой дипломатической лексики переговорной, и просто это какой-то базар-вокзал. С другой стороны, те, кто как бы считали себя коммуникаторами, они уезжают, а другие говорят, да зачем нам этот Запад нужен вообще, вон у нас Китай есть, и мы договоримся или вообще закроемся ото всех, и все.
Нет, разговаривать надо все равно. Разговаривать надо именно для того, чтобы тебя слышали даже тогда, когда ты, когда всеми силами стараются этого не показать. Это создает и фундамент на будущее, это создает и внимание каких-то лояльных групп. Это сейчас Запад изо всех сил демонстрирует солидарность. Так-то он был и остается внутренне расколот по самым разным линиям и самым разным позициям и точкам зрения. Да, и сегодня было бы неправильно верить их же пропагандистской картинке, которую они выдают во внешний мир, что вот все мировое сообщество сплотилось, чтобы противостоять российской агрессии. Ничего оно не сплотилось. Во-первых, оно не мировое. Глобальный Запад в инфосфере выдает себя за глобальный мир. А реальный глобальный мир замер в позиции наблюдателя и смотрит, чем это закончится, потому что, конечно, на стороне России скрытых симпатизантов действительно гораздо больше, чем может показаться, именно потому что очень многих не устраивает диктат золотого миллиарда. И даже внутри Запада все громче звучат голоса. Хорошо, мы все тут боремся за то, чтобы остановить российскую агрессию, но почему за это платят страны континентальной Европы, а англосаксы в сплошном выигрыше?
Но, с другой стороны, одно дело, когда это говорит какой-нибудь депутат из «Альтернативы для Германии», а другое дело, когда это высшее руководство. Ну, я про уровень скорее.
Высшее руководство континентальных европейских стран побаивается вслух говорить такие вещи, потому что их суверенитет, как мы понимаем, изрядно ограничен.
Угу.
Вот, да. А, например, у того же Макрона на носу еще и выборы. Но, как всегда это бывает, в европейской политике есть что-то, что озвучивается публично, а есть что-то иногда прямо противоположное, что говорится в кулуарах и за закрытыми дверьми кабинетов. И мы это видим, например, по тому, как строится сейчас санкционный пакет. Вот говорят, железный занавес или даже стальной занавес. Да, стальной, но только со множеством дырок. Стальной, но дырявый.
Да.
И большой ошибкой с нашей стороны было бы этого не замечать, повестись на историю всеевропейского антироссийского единства и перестать разговаривать и тоже встать в позу.
Но получается, вы же сами писали как раз, что европейцы явно, западники явно готовились к санкциям, и это не вот оно, весь удар, прям вот мгновенно за 3 дня был совершен, и за 3 дня все решили. А с нашей стороны как раз была какая-то недооценка, если я правильно поняла ваши тезисы.
Да не совсем так. К санкциям систематично в плановом режиме готовились только англосаксы, то есть Британия и США. А
все остальные
их во многом поставили перед фактом, они судорожно начали извлекать откуда что попало, подсчитывать свои собственные убытки и потери, ну и видно поэтому, как они мечутся. То есть, да, санкционные пакеты готовились и планировались, на случай их базового сценария, а я напомню, базовый сценарий, собственно, он начал реализовываться с первых же дней Нового года, да, когда рванули Казахстан, то есть предполагалось, что в Казахстане начнется гражданская война, что уже к тому моменту, к середине или к концу февраля, уже 8 областей России от Астраханской до Алтая будут на военном положении, у нас будет сотни тысяч, если не миллионы беженцев из Казахстана, отступающие разрозненные остатки разных тамошних военных и парамилитарных формирований, мы будем что-то пытаться с этим делать, а в это время вооруженные силы Украины будут утюжить Народные Республики, и нам будет совсем не до этого. Вот это именно тот сценарий, из которого чудом удалось выскочить в январе-феврале.
Так. Ну и к этому понятно, и за счет этого прорабатывался санкционный пакет.
Да, и санкционный пакет прорабатывался именно на этот случай, чтобы ударить им нас именно тогда, когда мы бы были максимально слабы, чтобы мы не дернулись в тот момент, когда в Луганске и Донецке реализовывался бы так называемый хорватский вариант.
Да, я поняла, о чем
вы, несколько дней сербская крайна, как мы помним, перестала существовать.
Ну хорошо, а есть ли у нас потенциал, с вашей точки зрения, и понимание, что можно пользоваться и работать вот с теми брешами в этом железном занавесе, который с той стороны опустили, чтобы, соответственно, ну, для себя выторговывать и отвоевывать там прочные позиции, права и так далее?
Ну, для этого надо очень тщательно смотреть за тем, что говорят они. Да, например, заметьте, последние 2 дня начинает раскручиваться история, что Путин на Украине не остановится. Да, Зеленский рассказывает, что
до Ла-Манша дойдет. Да,
да, до Ла-Манша дойдет. Американцы пугают. В общем, это о чем говорит? Это говорит о том, что внутри европейского сообщества все больше скептиков по поводу вот этой жесткой антироссийской линии. И их пытаются поломать, пытаются переубедить, говоря, что дальше это непосредственная угроза уже вам. Как всегда, это highly likely. Как всегда, это, ну, высосано из того же пальца, что и порошок в пробирке Пауэлла.
Но они умеют в пиар, согласитесь.
Вот один раз да, один раз умеют. Но другой раз их аудитория же тоже не такие легковерные люди. Вот как раз уже многие сказали, да, блестяще проводится против нас информационная спецоперация, информационная война, и в ней сильно выступают и украинцы.
При поддержке западников.
Да. Вот, но тем не менее, и я тоже сам многократно повторял в разных эфирах этот тезис, что на информационном фронте они нас, пожалуй, что сильнее и количественно, да и качественно. Но чем дальше я смотрю, тем больше понимаю, что эта их машинка, она, в общем, тоже несовершенна. Она, в общем, тоже, вот эта машинка западной пропаганды, имеет свои лакуны и свои бреши. да, и свои во многом неработающие шаблоны. Ну, яркий пример – это выступление Зеленского перед израильским кнессетом, когда он начал говорить о украинцах как о праведниках, которые помогали и спасали евреев во время Второй мировой войны.
Чем, это звучало странно.
Да, чем, что, так сказать, многие депутаты тут же на это отреагировали, понятно как. Да, знаем, угу. Мы там, какие там праведники работали охранниками
в
лагерях смерти. Да. Вот, да, и кому сейчас памятники, кстати, стоят, и в честь кого улицы называют, да,
на
Украине, да. И, в общем, они по-прежнему особо не научились учитывать культурный контекст территории вещания. То есть они по-прежнему лупят условно такую матрицу глобального мира, как будто все люди одинаковые, все люди везде думают, как они, смотрят на мир, как они. Вот. А это, конечно, сплошь и рядом не так. Да, и мы, например, видим по тем же венграм, у которых все больше обостряются отношения с Украиной, потому что есть у них, да, свои вообще отдельные от нас вопросы к украинцам. И более того, вот мы сейчас видим, как провалилась инициатива Польши по миротворцам на... И провалилась она, я думаю, да, это вот тоже у меня нет пруфа, но провалилось, похоже, потому, что для западноукраинцев поляки ничуть не меньше зло, чем москали.
Да. Исторически.
Исторически.
Опять же, так
Бандера,
сложилось.
Напоминаю, вообще-то большую часть своей жизни занимался террором антипольским и пропагандой антипольской. И в антисоветчике он переквалифицировался, уже сидя в польской тюрьме.
И можно, кстати, вспомнить заявление вице-премьера или премьер-министра Дании, уже сейчас точно не помню, 2 дня назад было буквально. Она сказала, что мы, в общем, готовы, конечно, принять украинских беженцев, но не готовы к тому, чтобы они здесь ассимилировались, потому что они должны вернуться назад. И, как мне кажется, в вот этой вот повестке по беженцам из разных стран заявление такое сделано впервые, потому что история с мультикультурализмом и всепрощением в отношении афганских, африканских, ближневосточных сирийских, беженцев, да. Сирийских беженцев, а по поводу украинцев это нонсенс. Вот правда. Это про что?
Да, оказалось, что вот они, поскольку не цветные,
вот
они
да.
такого права на сочувствие и снисхождение к культурным особенностям не имеют.
А это про что? Я, честно говоря, даже сама не поняла этого посыла.
Ну, это, конечно, к тому, что очень сложно и так неоднозначно реагируют западные страны, европейские страны на приток украинских беженцев и как на то, как они там себя ведут.
Ну, вот это правда любопытно. Наш слушатель говорит: Сергей, нужно доносить до обычных граждан на Западе, что чем быстрее прекратятся поставки оружия на Украину их политическим руководством, тем быстрее конфликт разрешится, и им же самим будет жить легче, говорит Сергей. А как доносить до обычных граждан? Ну, вот интересно просто. До своих-то до всех не получается доносить, а тут надо с Западом еще работать.
Ну, что касается поставок оружия, это более-менее понятно. Бросается в глаза, что кроме джавелинов и НЛО, в общем-то, отправляют в основном старое советское оружие в количестве оставшееся на территории Восточной Европы. То есть вот просто все склады вымели подчистую, а, собственно, современное натовское оружие особо-то и не шлют.
Алексей Чудаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Новости, и продолжим еще про слом идентичности поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Чедаев с нами, директор Института развития парламентаризма. Ну вот с иностранцами, ладно, бог с ним, разобрались более-менее, что у них там как будет, кто на кого влияет и так далее. Меня интересует, конечно, будущность российского общества, потому что сегодня Мединский вообще заговорил о судьбе России, что решается вопрос о судьбе России. Очень много высокопарных слов в последнее время. И вот эти высокопарные тезисы, они про то, что руководству сложно объяснять происходящее, потому что многие обсуждают там моральный аспект. В любом случае у людей как бы, ну, существуют конфликты даже внутрисемейные, потому что там много родственников с Украины и так далее. Или же действительно мы наблюдаем, ну, некое формирование новой идентичности российского общества, а это, как известно, ну, дается непросто.
Я с самого начала сказал, что главный приз нас ждет не на западных рубежах, главный приз нас ждет внутри страны, потому что война — это великий проявитель. Она делает явным то, что невозможно было разглядеть, поскольку очень много было наложено штукатурки и косметики на то, что не хотели показывать. Вот как с той же культурной элитой, так называемой, довольно быстро стало ясно, чья она. Да, и с кем она. Это вот самый яркий, наверное, пример того, как это работает. То есть...
Про это еще Колчак говорил.
То есть у нас появился исторический шанс, в общем, вылечить многие застарелые болячки нашей социальной организации, нашей социальной реальности. Но понятно же, что вот то устройство российского общества, которое сложилось в постсоветские годы, оно... многими, если не большинством, воспринималось как откровенно несправедливое. Uh-huh. Ну, когда... Проблема же не в том, что были богатые. Да, проблема в том, что на вершине пирамиды, да, и причем этой вершине всячески подчеркиваемой статусным, демонстративным потреблением оказывались не те, кто что-то сделал. Да, не ученые, не изобретатели, не
созидатели,
да, не инженеры, вот, а оказывались люди во многом случайные. И как если у тебя так много денег, покажи свои мозги. Об этом. То есть возникало ощущение, что это общество больно, может быть, даже обречено, именно потому, что наверх выталкиваются люди не с самыми лучшими и моральными, и интеллектуальными, и деятельностными качествами.
Но, с другой стороны, хорошо, эти люди, ну, они все равно... продолжают находиться, как бы то ни относились, да, они продолжают находиться, в общем-то, быть частью, наверное, российского общества. Хотя воспринимали, наверное, да, там часть бизнесменов, олигархов, как угодно их назвать, что Россия — это некая территория, я, где зарабатываются деньги, а тратятся они там, за границей. Но выросли же еще и поколения, вот, например, люди, которые там 2000 года рождения, да, даже раньше, они воспринимают, многие из них, что сейчас что-то происходит, что мир рушится. Они были западно ориентированы, в принципе, эти люди. И вот для них мир теперь, он меняется. Вопрос, как будет эта идентичность русская, российская создаваться заново. Она будет через какие-то великие репрессии, через какое-то великое созидание, или про что? Потому что история государства российского показывает, что идентичность куется, ну, довольно кроваво.
Ну, по-разному. Знаете, вот сейчас хорошая шутка. Петр открыл окно в Европу, Путин закрыл, ну, проветрили и хватит.
Ну, да, я вот, слышал про это, да-да-да.
И совершенно не обязательно, да, что касается кровавого, ну, вот, когда, например, Россия тоже, как сейчас, оказалась в противостоянии примерно со всем Западом, это вот первая Крымская война, да, середина 50-х годов 19 века, вот, там возникла совершенно новая Россия, да, вот эта вот великая фраза «Россия не сердится, Россия сосредотачивается», вот, и я бы не сказал, что это был именно такой кровавый нацбилдинг. Нет. Угу. Вот. Там единственное, кто проливал кровь, это вот эти бомбисты, террористы, значит, которые пытались там городовых взрывать, и один раз даже царя убили. Вот. А так это была созидательная деятельность. Да, создавалась новая армия, создавалась новая промышленность, да, создавалась новая экономика, создавалась, да, там, ну, именно тогда Яблочков и с Ладыгиным изобрели электрическую лампочку, а Попов изобрел радио, например, именно в те годы. То есть, вот я как раз бы очень хотел, чтобы мы воспользовались этим историческим шансом для того, чтобы у нас вышла на передний план когорта вот этих изобретателей, инженеров, предпринимателей, первооткрывателей. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет, но ведь вопрос в том, кто оказывается, что называется, на коне. Кто оказывается в тренде. Uh-huh. То есть, если на тысячу находится хотя бы один, вопрос решен. И, ну и что страшного, что у остальных 999 его нет.
Но это коррелируется, вот ваши чаяния и надежды коррелируются с ситуацией в стране, что, значит, я не знаю, там можно по кордонскому, да, все это рассуждать. Есть определенные сословия, у нас сословное общество, у нас все равно есть коррупция, денег становится меньше, поэтому сословия сейчас будут ожесточаться. Ожесточенно за эту кормовую базу сражаться.
Я и вас тут поздравляю. Модель Кордонского вообще приказала долго жить 24 февраля.
О, интересно,
потому
кстати.
Что там она основывалась на его ключевом положении, что деньги становятся деньгами только в момент пересечения государственной
да.
границы. А внутри страны они ресурс, который по определению ничей. И, собственно, из этого и исходила вот эта вот, да, нерушимая связка между коррупцией и глобализацией. Которая, собственно, была построена на том, что главное, что нужно сделать, это а. украсть и б. суметь вывести. Вот. А там украденное это уже не украденное, а частная собственность, защищаемая, охраняемая всеми западными законами.
Уже, как выясняется, вот. Нет.
Но
кстати.
24-го выяснилось, что это и там ни разу никогда не воспринималось как чья-то нерушимая и охраняемая частная
кстати,
собственность.
Да.
Это воспринималось ими к вопросу об умолчаниях западных как украденное, но... все делали вид по модели «don't look, don't see», угу. Вот, что это частная собственность, потому что, собственно, они были в доле. Да, потому что люди вывозили из России ресурсы, а кому их отдавали, разменивая на вот эти вот
блага.
Ну, стеклянные бусы, да, им отдавали. Вот, покупали эту недвижимость, да, покупали эти яхты, но... В свое время вот Ментимер Шаймиев, бывший президент uh-huh. Татарстана, он, когда его спрашивали, можно ли вводить частную собственность на землю, он сказал, да, вот коммунистический, значит,
деятель.
Еще деятель, да, старый Закваскин, он сказал, конечно, можно, в случае чего они ее, эту землю отсюда с собой не увезут.
Ну да, кстати. Ну хорошо, а вот интересно, да, вы про обмен на бусы сейчас стеклянные говорили, эту метафору употребляли, а у меня в голове другая метафора. Вот слушатель наш говорит, что мы должны воспользоваться шансом, я слышу последние 20 лет. А это не есть наш каргокульт? Импортозамещение, шансы, вот у нас они есть. Их, как бы, как говорят, когда было много денег, мы этим шансом не могли воспользоваться. А сейчас вот у нас денег мало, ну, долларов имеется в виду. Ситуация такая. А какими шансами мы собираемся пользоваться?
Мне кажется, Господь Бог любит Россию и разговаривает с нами так. Ну вот я вам давал шанс по-хорошему. Дав все возможности, ресурсы, деньги, вот, да, 20 спокойных лет этих обещанных, да, о которых мечтал Столыпин. Ну вот теперь давайте-ка по-плохому, раз вы не смогли. Теперь у вас, значит, альтернатива такая. Или прорваться, или развалиться. Вот, и теперь, собственно, эти, решение этих задач – это не, так сказать, пафосное размышление в кофейне о национальном величии, а это вопрос выживания страны. Если не получится, то, в принципе, ребята, расходимся.
Но не получается ли, что те, кто сейчас принимают решения, например, я опять же отталкиваюсь от Мединского, который вот рассуждает так высокопарно, но он, правда, учебники пишет, может быть, поэтому он как литератор
главное, не
еще...
учебники, главное, пропагандистские книжки.
Вот, пропагандистские,
да,
книжки.
На любом вокзале в городе Обнинск, да, там, я не знаю, в городе Боровск, да, там, значит, стоит вот такой небольшой книжный ларек, и на нем две полки. Одна написана «Мединский», на другая «Антимединский».
Да, понятно. И там, значит, административное влияние, чьи книжки продаются быстрее.
Не-не-не, он один. Он в своей неадминистративной ипостаси один из самых читаемых в глубинном народе авторов. Ага. Вот, это такой интересный феномен и парадокс. Ну, понимаешь, то есть вот.
Ну, я поняла вас, да, но здесь интересно просто, что нет ли риска такого, что прочтение о том, что надо спасать Россию, будет в большей степени реализовано тем, что Роскомнадзор будет там запрещать употреблять определенные слова и штрафовать за это нещадно, значит, а людей, у которых усмотрели сочетание цветов сомнительного характера в нынешней политической ситуации, я не знаю, будет в тюрьму сажать.
Давайте так. Великая Давайте. Русская литература XIX века, та самая, которую сейчас, конечно, пытаются отменить в мире, но вообще-то признана как одной из главных мировых литератур, была порождена цензурой. С того момента, как Бенкендорфа определили читать стихи Пушкина и высказывать по этому поводу авторитетное мнение, с этого момента, собственно, и началось вот ее восхождение к невиданным высотам творчества, потому что русский писатель, русский автор вынужден был решать сложнейшую задачу так выразить и сказать мысль, чтобы цензор ничего такого крамольного не заподозрил, а читатель все, что нужно, понял. И вот именно тот русский язык, русская литература, на котором мы с вами говорим сегодня, вот, да, один из действительно самых сильных в мире, как бы в части, средств выражения, идей с двойным, тройным и так далее дном. Ага. Вот. Вот знаете, как, например, китайская цензура работает?
Как?
А очень просто. Они определенные сочетания иероглифов контекстом вылавливают из сети и дальше, значит, смотрят, кто запостил. Вот проблема китайского языка. Ты вот несколько иероглифов сформировал в слово, и оно уже сразу легко... Вот. А по-русски «поди поймай».
Смысл.
«Поди поймай», да, если у нас там пятью словами можно выразить порядка нескольких тысяч смыслов, вот, да, в
случае чего. Короче говоря, в том, что Роскомнадзор старается в поте лица, проблем нет.
Уж то, это наоборот, он тем самым, конечно, он тем самым, опять же, дает нашему русскому языку и нашей русской культуре шанс в процессе борьбы с собой вернуться к тем высотам, на которых когда-то стояли бородатые классики из школьного кабинета литературы.
Ну, некоторые как бы трактуют это как то, что, знаете, как у нас это, не взрыв, а хлопок, да, не там наводнение, а подтопление, и вот теперь и все остальное тоже. Потому что как будто бы другие слова, которые люди употребляют в привычном смысле, в привычном деле, они более эмоционально насыщенные, а нам надо засушивать информационное пространство. Поэтому мы говорим вот такими канцеляризмами. А это не нужно. Но та страна, она же использует как раз эмоциональную составляющую, и люди ведутся на эмоции, и раздрай между мозгом и эмоциями происходит, и вот мы имеем то, что имеем. Как мы могли? Моральные аспекты того, что происходит сейчас на Украине, но это же никуда не денется.
Нам объявили, Киев бомбили, и началась спецоперация.
Ну вот что-то такое, да. Да-да-да-да. Поэтому, ну как бы вы не видите в этом проблемы.
Вообще не вижу. Я вижу в этом возможность, гигантскую возможность выстроить язык разговора о самом главном и насущном, в общем, понятный всем и в то же время абсолютно неуязвимый перед любыми цензурными потугами. Благо, в Роскомнадзоре, уж извините, тоже отнюдь не Пушкины и даже не Бенкендорфы сидят.
Ну, понятно. 7373948. Сергей Алексеевич, здравствуйте, послушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да.
Скажите, вот, а тот приз, который нас ждет внутри страны, его, на ваш взгляд, можно получить тем кадровым составом власти, который сейчас существует, и в рамках существующей социально-экономической модели? Спасибо.
Спасибо.
Правильный вопрос. Ответ, безусловно, нет. Но из этого следует, что и кадровый состав власти, и модель неизбежно в ближайшее время будут меняться. Но меняться не революционно, посредством сноса, так сказать, до основания, а затем, а эволюционно, в силу того, что люди, которые не справляются, вынуждены будут уходить. Люди, которые остались в доспецоперационной картине мира, как Чубайс. Вынуждены будут так или иначе освобождать свое место тем, кто адекватен сегодняшнему положению вещей.
Да, но чтобы быть адекватным сегодняшнему положению вещей, надо, наверное, признавать, что значит, определенный ряд, условно, не знаю, там, аналитических записок или еще чего-то, они имели мало, значит, общего с реальностью. То есть говорили, что все хорошо, а потом, когда санкции ввели, оказалось там, что, грубо говоря, с серверами проблемы, да, с софтом проблемы, а с запчастями тоже не все хорошо, да и даже с химозой для того, чтобы бумагу белить, тоже не все хорошо. Осознание, то есть адекватность, это как бы, ну, мы понимаем, надо признать, что есть проблемы, и потом начать их решать.
Да, но признать надо. Но давайте так тоже.
Не шапка закидательства, не
обязательно. Вообще-то к таким ситуациям, по большому счету, никто никогда не готов. И особенно не готовы те, кто к ним долго и целенаправленно готовились, потому что первые же дни показывают, что все из той картины мира нарисованные планы и сценарии, они уже пошли прахом. Да, история любого военного конфликта, она рассказывает о том, что все вот, предыдущие планы, они обнуляются в первые же дни, просто потому что там всегда в конфликте есть две стороны.
А риск большого глобального военного конфликта вы как оцениваете? То, чем всех пугают сейчас, ну, по крайней мере, там, да и здесь тоже беспокойство есть определенное.
Я расцениваю его как низкий по той причине, что как устроено, ну, вот без, как это тоже, без патетики.
Да.
Как устроено мышление западных военных стратегов? Они начинают кампанию, во-первых, максимально тщательно подготовившись, и, во-вторых, обеспечив полное, желательно в разы, а лучше на порядке, превосходство сил. То есть, особенно в случае, например, натовской военной доктрины, это должно быть такое железобетонное превосходство в воздухе, это должно быть кратное в разы превосходство в наземных силах. Сейчас такое превосходство у них есть только в морских силах на данный момент. И то эти вот там сколько, 6 флотов, значит, разбросаны по разным частям света, так сказать.
Да, и ты турецкий, да, самый сильный, как говорят.
Вот, нет, я говорю про 6
американских. А, про американских,
флотов.
Поняла.
Вот. Турецкий флот хорош, но это флот все-таки на 2/3 каботажный. Вот. То есть в том смысле, что он отличный флот для обороны берегов Турции. Вот. Но еще вопрос, что он такой, как флот вторжения, учитывая, например, превосходство наше в ракетных вооружениях, и в том числе в гиперзвуковых.
Поэтому генералы ракетах это оценивают.
Да, да. То есть если брать чисто военную составляющую, Запад не начнет войну раньше, чем не добьется по всем ключевым позициям вот такого подавляющего превосходства именно с военной точки зрения.
Алексей Чедаев был с нами, директор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, приходите еще. Далее у нас рубрика «Киноафиша», новости Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.